В середине августа празднует церковь светлый и радостный праздник Преображения Господня. О чем этот праздник? В чем его свет и радость? Почему его так особенно всегда любили на нашей земле? В самом этом слове «преображение» звучит уже какая-то небесная музыка. Это не просто перемена. Мало ли какие бывают перемены. Это не видоизменение, это не эволюция, не трансформация. Это не одно из этих слов, которые мы так привыкли в нашей обыденной будничной жизни. Это именно нечто, что противопостоит обыденщине и будням. Что-то, что изнутри преображает их. Вот в этом таинственном преображении, которого жаждет и ищет все в мире, в силе и возможности и источник этого преображения и состоит смысл этого единственного по своему свету и радости летнего праздника. Нам, живущим почти 2000 лет после событий, о которых рассказывает Евангелие, трудно представить себе конкретную, реальную, будничную окраску и обстановку этих событий. Мы видим Иисуса Христа на иконах и на сотнях картин, проникнутых любовью и восхищением. Мы, иными словами, всегда видим его как бы преображенным. Преображенным нашей любовью, нашей верой и преклонением перед Ним. Но Христос, говорит Евангелие, был беден, бездомен, нищ и убог. Церковь сознательно применяет к Нему слова пророка Исаии о страждущем служителе. В Великую Пятницу мы слышим слова этого пророчества. «Нет в нем вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умален перед людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лице свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его». Вот каким видел Христа пророк, пророчествовавший о нем, и каким призывает нас видеть его и церковь. Но это образ не одного Христа. Это образ миллионов и миллионов людей, над которыми возвышаются и которыми владычествуют немногие, как мы говорим, великие мира сего. Жизнь этих миллионов незаметная, серая, будничная и всегда, всегда исполненная лишений, страданий, болезней. Как и во времена Христа, когда Он нищий и никому неизвестный, ходил с маленькой кучкой учеников по захолустной провинции Великой Римской империи. Где-то бушевала и шумела в Риме блестящая жизнь, гремели ораторы, боролись партии, строились грандиозные планы, так и теперь. Где-то далеко большие слова и громкие речи. Где-то планы величия, где-то шум оружия, а тут вокруг серые будни, страх, болезни. Но именно жизнь этих миллионов, одинаковых во все времена и эпохи, взял на себя. Именно ею захотел жить Христос. Ни разу, никогда не соблазнился Он пустым земным величием, этой призрачной земной славой, о которой мы и сейчас слышим все время из радио и из газет, и которой усыпляют и убаюкивают нас, как какой-то золотой сказкой. Но значит ли это, что Христос учил нас просто-напросто помириться с нашей судьбой, принять эти будни, эту приниженность, о которой так хорошо писал Блок? «Будьте ж довольны жизнью своей, ниже травы, тише воды». Нет. Все его учение было о радости и победе. Он говорил, что принес людям жизнь и жизнь с избытком. Он звал людей увидеть и полюбить таинственное и светлое Царство Божие. И люди и тогда, и теперь спрашивали и спрашивают, что это за Царство Божие. И вот им извечно лгут, и лгут, и лгут, говоря, что Царство Божие — это политическое величие, это экономическое равенство или торжество пролетариата, или царство науки. И все это осуществляется. Были великие империи, но это величие никак не отражалось на будничной жизни миллионов. Были великие революции, и все те же страдания, все та же жизнь, тише воды, ниже травы. Под маленьким французским городом Верденом был убит 1 миллион молодых французов и молодых немцев. И вот спустя 50 лет мы все еще никак не можем понять, почему же, собственно, во имя чего, за что они погибли. Во имя чего, за что, почему миллионы людей умирали с голода во время коллективизации или от холода и мучений в концлагерях за полярным кругом. Но вожди все так же кричат: «Мы наш, мы новый мир построим». Христос ничего этого не говорил и ничему этому не учил. Но один раз, незадолго до своего страдания и смерти на кресте, он явил трем из своих учеников то самое Царство Божие, которому он звал людей. Он взял их на гору, и там внезапно они увидели его преобразившимся. Его лицо сияло, как солнце, а одежда стала такой белой, как не могут выбелить белильщик на земле, говорит Евангелие. Ослепленные этим светом, ученики пали на землю, и один из них сказал самые прекрасные, самые окончательные слова, когда-либо сказанные на земле: «Господи, хорошо нам здесь быть». Не извне, а изнутри просиял этот свет. Это был свет той любви, которой любил Христос людей, и которой он преображал все, на что смотрел, к чему прикасался и о чем говорил. И с тех пор в мире остался, и таинственно светит этот свет. Радость этого преображения. Будни изнутри сияют таинственным внутренним праздником. Скучным, казенным, ненужным оказывается внезапно все то трескучее псевдовеличие, которым хотят нас вдохновить бесчисленные вожди и пророки человечества. Великим, радостным, мудрым то, что казалось маленьким и ненужным. И в поле каждая былинка, и в небе каждая звезда. Есть маленькое стихотворение Бунина, в котором больше этого преображенского света, чем во многих богословских трактатах. Вот оно. «День наступит. Господь сына блудного спросит: был ли ты счастлив в жизни земной? И позабуду я все. Вспомню только вот эти полевые пути меж колосьев и трав, и от сладостных слез не успею ответить, к милосердным коленям припав». Вот в лесной глуши является радостный облик преподобного Серафима Саровского. Вот вся великая русская литература с такой любовью, с таким трепетом склоняется над маленькими людьми и, вглядываясь в них, находит в них, а не в Наполеонах, величие и силу жизни. Преображение – это возможность, данная нам Христом, видеть в будничном праздничное, видеть всю жизнь как таинственный рост царства, как возможность любовью преодолевать, побеждать все, все наполнять радостью и светом. Об этом этот августовский праздник, богослужение которого так часто, так радостно повторяется слово «свет», которое все есть радостное повторение все того же утверждения: «Господи, хорошо нам здесь быть».